Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина на Рождество Христово, беседу Александры Никифоровой с монахиней Александрой о старцах Глинской пустыни на Иверской земле. В рубрике «Современная литература в контексте христианской культуры» продолжение беседы священника Константина Кравцова с поэтом Алексеем Ушаковым. И в завершение нашей передачи литературная страница.
В Евангелии от Матфея повествуется о волхвах, которые пришли, ведомые благодатью Духа Святого. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что Вифлеемская звезда – это Дух Святой, сопровождающий волхвов в пещере. И остановился над пещерой, где был Богомладенец Иисус Христос в яслях возлежащий. Когда волхвы пришли в Иерусалим, то спрашивали, где здесь родившийся царь иудейский. И весь город взволновался, и царь Ирод призвал этих волхвов. Эти волхвы были не только умудренные каким-то особым знанием, но по преданию это были три восточных царя, которым было открыто, что в Иудее родится Спаситель миру, царь всего мира. И они несли ему дары свои. По всей видимости, они были известны царю Ироду иудейскому не только как мудрецов и вопрошающих о рождении царя иудейского, царь Ирод пригласил их к себе, конечно, с тем, чтобы выведать, где находится этот родившийся царь иудейский. Но пригласил их и как царей. Или под видом того, что они цари, он пригласил их для того, чтобы выведать о рождении царя иудейского. Он был озабочен, потому что он не был иудейских кровей. Он был идумеянин. И свершилось пророчество Иакова, которое сказало о том, что до тех пор не отойдет жезл от Израиля, пока, я говорю своим языком, пока не пресечется линия царей иудейских. И вот идумеянин стал царем иудейским. И, конечно, он понимал, что как иноплеменник, трон его и царство его временно и может поколебаться в любое мгновение. А он хотел, как человек, жаждущий власти, укрепить свой трон. Он тщательно выведал от волхвов время появления звезды, постарался уточнить возраст Бога-младенца. Но он не знал, что это Бога-младенец. Он слышал только о царе. Это ему заполонило слух. Больше он ни о чем другом думать не мог. Волхвы по откровению свыше возвратились другой дорогой и не пришли к царю Ироду для того, чтобы оповестить его о месте географическом рождения Иисуса Христа. Тогда он разгневанный ищет Бога-младенца Иисуса Христа, соперника своего, у которого царство было не от мира сего. И Господь Иисус Христос, когда его встречали, идущего в Иерусалим, как царя иудейского, он говорил ученикам: «Царство мое не от мира сего», и не захотел принять человеческого царства. И вот Ирод ищет в кавычках своего соперника и убивает 14 тысяч младенцев от 2 лет и ниже. Конечно, церковь их прославляет как мучеников за Христа пострадавших. После Христа пострадало множество людей за Христа, омывших своей кровью все те грехи, которые они совершили при жизни. Даже самые свои тяжкие грехи, как, например, мученик Манифатий, и пьянство, и блуд. И в особенности Церковь православная явила мученичество в советские времена, в начало и в продолжение советского времени. Такого количества мучеников мир нигде и никогда не видел и не встречал. И благодаря этой мученической крови верим, что и по молитвам этих младенцев 14 тысяч, многих и многих святых, предстательством Пресвятой Богородицы и милостью Божией над Россией сейчас, как говорил старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, особая благодать Божия и духовно, мало-помалу, наше государство возрождается. Дай Бог, чтобы каждый бы из нас любил бы так Христа, чтобы в любую минуту, в любое мгновение своей жизни мог бы пострадать за Христа. Это мы можем осуществлять в этой жизни бескровно, отказывая своим страстям и похотям, утесняя себя и шествуя по узкому пути и тернистому, ведущему нас к Царствию Божьему. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-порталы «Православие и мир». «Глинские старцы на Иверской земле», передача 9. Сегодня свой рассказ о глинских старцах в Грузии продолжает их духовная дочь, монахиня Александра, трое из старцев, владыка Зиновий Мажука, отцы Серафим Романцов и Андроник Лукаш, в 2010 году были причислены к лику святых.
В Глинской пустыне даже света не было. В Глинской пустыне, когда приезжали паломники, все было так. Не от того, что у них они не могли это свет провести, или там, допустим, еду какую-то особую они не могли бы сделать. А ведь там борщ, допустим, картошка мылась, даже не очищалась шкурка. Грелась просто, и все так. И оно такое вкусное было. Отец Виталий тоже, кстати, когда начинаем что-то готовить, он говорит: да что ж вы там так целый день готовите этот борщ? Я вам за полчаса его приготовлю. Раз, 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 все приготовлю. Порезал, побросал, все, вот тебе и все. И такое вкусное оно бывало.
А как протекал день вот здесь, в Александре Невском соборе? Был какой-то устав все-таки? Это же была монашеская община.
Здесь нет, это здесь просто службы были, моления, акафисты, и все. Находились на послушании каждого себя. А уже, конечно, там вот, в Дедубе.
Что такое там, Дедубе? Вы все время говорите о Дедубе.
Дедубе — это то место, это как бы был скит раньше, а потом... Там находился уже монастырь, там пустыри шли, туда вся стекалась духовная.
Там была церковь и там...
Нет,
было...
там церкви не было.
А как там?
Там было просто домик был там, там были иконостас в одной, во второй комнате, постройки там были. Там проходила молитва, там и полуночница выполнялась, и правила, псалтырь шел круглосуточный.
Там жил кто-то из старцев?
Там же отец Виталий находился. Ну, он там всегда не находился, потому что там низкие постройки, ему тяжело было. Иногда выезжал, вот вторая была квартира у них там на Московском повыше. А там все время матушки находились, которые вот несли послушание. В основном паломники все приезжали туда. Останавливались там, оттуда уже шли к владыке, в церковь, сюда в храм.
Это было открыто при советской власти, вот этот Дедубе?
Ну, как он был скрытым.
И матушки ходили как в Мирском тоже?
В Мирском, все в Мирском. Там в монашеском никто не ходил.
А службы шли, не боялись?
А там службы не шли, службы шли здесь. А там просто как бы шло, правило выполнялось.
Но все-таки не могли нагрянуть, почему у вас иконы тут?
Что а это? Что, почему иконы? Здесь же это помягче было.
Здесь мягче было.
Да. В этом плане все-таки как-то вот этот народ грузинский, что хочу сказать, он наоборот покрывал, старался. Там в книге же описывается, как вот приходили там некоторые, там, как говорят, докладывали или что, приходили, проверяли свечи, почему свечи горят, почему-то. Ну, как-то вот на это закрывали глаза.
А паства была больше русская или смешанная?
Ну, смешанные были. И русские, и грузины, и греки были, армяне. Чата были отца и Таня, и владыки. Разные были. Такая бы невидимая связь была.
А что-то из жизни своих наставников и Глинской пустыни рассказывали старцы?
Ну, рассказывали, пример проводили. Отец Виталий никогда не говорил, что это вот, допустим, если что-то там, он что-то за кого-то видел или говорил, или там исцелял, или помогал, или что-то всегда. Вот батюшка Андроник сказал, вот отец Серафим сказал, вот владыка сказал там что-то, что-то. То есть он на себя никогда не брал это все. Однако и приходил все время и с владыкой благословлялся, а как же, советовался.
А вот именно из прошлого Глинской пустыни что-то рассказывали, как там все, жизнь была устроена?
Ну, вот рассказывали, что. А что, ездили же, видели, какая жизнь там была. Ну, строгая, а до этого же были же очевидцы, которые там бывали. Рассказывали, говорили, какие отцы были, какое это. На сенокосы как ходили с батюшками, как. Кто куда, кто на строительство, кто на сенокос, кто там что-то помогал делать, дрова там рубить или посуду, вот так вот.
Какое было отличие современных монахов, монашества и тех монахов?
Во все времена всегда были, как отец Исаак Павлин, когда приехал сюда на отца Виталия, он сказал, из мудрейших, мудрейших, из древнейших, древнейших пророков. А один батюшка сказал, всем нам одинаково дано, но это лежит без, как бы, укор. Потому, почему он все мог исполнить, а мы не можем?
То есть время тут ни при чем, потому что мы говорим, время абсолютно меняется.
Нет, отец старик, то, что ты говорил, все во все времена всегда было. То есть это зависит от человека.
А как проходила, например, трапеза старцев? Вот?
У старцев, как у владыки в келье, там была трапезная, в которой батюшки приезжали, гости кушали, там трапезничали всегда. А у остальных трапеза всегда была, всегда нищих кормили здесь. Отдельно здесь, но на кухне, на улице. Были, ну, когда гости были, то когда уже выстроен был этот дом, здесь тоже была трапеза.
А были разговоры или читали житие? Как
проходили? Нет, просто разговоры были, потому что это гости же приезжали, поэтому как-то так вот за трапезой шел такой разговор. Не читалось, нет, не так, как в монастырях. Здесь не читалось. Потому что приезжали пообщаться, какие-то вопросы решить, и все издалека, и как-то. Но когда отец Виталий, когда вот, опять же, он там находился, допустим, лежал, гости приезжали там, или сидел, он всегда заставлял, если, допустим, или сам назидание делал. Или же, когда уставал, то он лежал там, отдыхал там. В этот момент он заставлял читать там или житие, или какие-то там из пролога, или что-то такое, в общем. То есть он все время, каждый день это все читал. Если сам не мог, то заставлял кого-то читать.
А вы вообще-то чувствовали, что вы живете в советское время? Или у вас это был такой свой замкнутый мир?
Ну, я работала на предприятии, находилась на послушании у старшего одновременно. Конечно, как же.
И как эти два мира у вас в душе соединялись?
Не знаю, соединялись, значит. На послушание. Потому что у меня на послушание подошла, благослови, пойти на работу в область, пойди был туда, в область. Так что вот так вот. И как-то так совмещали все это.
А у вас на работе знали, что вы верующие? Так,
ну, знали, конечно, знали. Конечно, знали. Тоже так это все. Все зналось, все как-то так. Потому что здесь все-таки как-то более вера так была.
Матушка, вот вы видели святых старцев и очень верующих людей, которые приходили как прихожане в этот храм. Видите вот современное поколение людей, которая не знала старцев. Вот что бы вы могли им сказать? Ну, как какое-то назидание, утешение? Потому что часто люди унывают и сомневаются.
А вот самое страшное, самое основное, отец Виталий говорит, никогда не унывать, ни в каких обстоятельствах, ни при каких этих, вот, как бы, вот с кем, с чем бы вы ни встречались. Надо возлагаться на волю Божию. Знать, что все, как Вырицкий пишет, от меня это было, речи Господь. То есть это все идет от Господа. И радость, и горе, и печаль, это все идет от Господа. Это и по его попущению делается.
А когда вера угасает у человека?
Просить надо у Господа, чтобы дал, послал веру пламенно. А как же? Да, конечно, современным людям тяжело. Мы видели пример, и нам есть из чего выбрать. Как мы видели старцев, мы видели их жизнь, образ жизни и все. Ну и никогда не осуждать. Вот, у нас, вот это самое страшное. Самое тяжелое не осуждать. Видите, как даже удивительно, как не осуждать. А вот так стараться не осуждать. Отец Италий во всем старался как-то, если, допустим, кто-то там что-то, он как-то это переводил, как-то сглаживал. Вот, допустим, приезжали, говорили, вот там какой-то там, вот пьет, буянит и все. А он говорит, ну, я бы ему пошел бы, я бы, говорит, даже ему бы там поговорил как-то, я бы даже ему помог. Видите, как. Жена там начинала там что-то ругаться. А я бы там, чтобы скандала не было, как-то мирно. То есть вот такие какие-то были у них. Может быть, как некоторые сейчас современные скажут люди, что да, они в каком-то там жили в своем мире. Нет, они жили в нашем мире. В миру они молились за весь мир. Были такие случаи, был такой момент один раз. Приходим мы, ну что-то делать. Скажешь, что-то сделаешь. А я вот это еще не вычитала. Вот у меня правило, а вот у меня то, вот у меня все. А как же это? Послушание. Вот опять же послушание превыше поста и молитвы. Мы на это послушание бежали всегда. Старались. Допустим, вот пост. Какие службы идут прекрасные. Последняя неделя поста, предпоследняя. А нам благословляли там куличи печь.
Так рано?
Так а если 3 мешка муки надо выпечь? Когда же их успеешь выпечь?
Еще до Лазаревой субботы начинали?
Да, конечно. Потому что очень много же было. Это же не предприятие, это же условия какие же домашние. А такие были моменты, когда газа не было, это баллонный газ.
А духовки были?
Духовки были. И кельи расширялись. Не кастрюли, но такие формочки специальные были. Так из-под горошка такие.
Ага.
И поменьше, и побольше, разные. То есть вот такое вот. Где-то выпекали 700-900 штук. Надо же было. И все это брали, отправляли там по монастырям, владыке, там, святейшему всем. То есть, вот послушание. А службы же какие? Как отец это все время смирял меня. Вот, допустим, вот в горах там Анна с Рахилью делают. Они устав церковный тоже знают. А ведь в горах находятся, что не на службе. То есть, как-то все это сглаживал потихоньку. Не так прям сразу, как говорится, рубил топором. Вот это так, вот эта граница такая, эта граница такая. А мы старались бежать. Мы когда старались бежать на послушание, и в сердце такое тепло было, такой покой был, что мы это ощущали, потому что по благословению. Мы на послушании находились. Только это надо, это же то же самое отсечение своей воли. Примеры отец Виталий приводил. Вот он говорил, один был, работал, который на кухне, он никогда абсолютно не бывал на службе. И когда вдруг игумен заснул и увидел, что он на небе, и знаете же, да, что яблоки. А что ты, говорит, здесь делаешь в этом саду? А вот я, говорит, сад этот охраняю. Господь сказал, он у меня садовник, он в саду у меня. Ну дай, говорит, ему 3 яблока. И когда он всех собрал, им позвал его и спросил у него, а где ты был эту ночь? Он говорит, я был эту ночь там, где ты меня видел. Видите как? Нам это непонятно, не мыслим. О, как это так? А попробуй там что-то сказать. Послушание сделали. Я тоже скорбела, потому что было столько послушаний, столько у меня, что в транспорте спать приходилось. С одного в другое место. И что? Все равно было хорошо и радостно. И сказали, ну пусть и сейчас это все же продлилось бы. А если по своей воле, то тогда и покоя не найдешь, ничего были такие.
Подошла к концу 9-я передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле». Рассказывала духовная дочь старцев-монахиня Александра. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Горнинского монастыря в Иерусалиме. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер. Сегодня я хочу представить поэта, имя которого известно пока лишь очень немногим. Алексей Ушаков не стремится публиковаться и не ищет широкой аудитории. Стихи для него не самовыражение и не самоутверждение, а форма молитвенного предстояния перед Господом. Алексей Ушаков вот уже 14 лет является псаломщиком в церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Коломенском, а его путь к храму пролегал так.
У меня не было тяжелых исканий, не было перелома, вот той точки перелома, которой, можно сказать, до этого был я один человек, а после нее стал другой. Моя семья, это были верующие люди, но не ахти какие богомольцы. Советский дух, конечно, пронизывал и нашу семью, но никогда о Боге дурного слова в ней не говорилось, и о вере вообще. Мой отец был профессор истории русской, средневековой, и просто в силу своего предмета он не мог не понимать и не объяснять людям, что такое церковь на Руси, что такое Святая Русь. В меня постепенно этот дух входил. Я еще тогда, в детские и отроческие годы, просто в церковь не ходил, но знал, что Бог есть, что мы в Его власти, что надо себя перед Ним держать соответственно, как Ему угодно. Вот этим ограничивалась моя вера. Постепенно, по мере взросления и умудрения, я уже сознательно приходил в церковь молиться, и уже вот лет, наверное, 30 с чем-то, где-то с середины 70-х годов, когда попал в студенчество в Москву, дело в том, что в Мурманске не было храма долгое время. Там был на окраине города маленький молитвенный дом, так сказать, где была горстка старушек, и туда приходили молиться, и больше никого там не было. И я даже толком не знал, где он находится, потом уже узнал. А попав в Москву, это старинная столица, я увидел это обилие храмов. 54 было храма задействующих, и несколько сотен стояло в запустении. Тут уже процесс осмысления и здравой мысли во мне пошел вовсю. Я пришел в храм где-то году в 75-м, 76-м, и с тех пор уже не покидаю его. Случилось это не революционно, а мало-помалу.
А стихи вы начали писать с ранних лет или когда первый толчок вот такой почувствовал?
Стихи я начал писать поздно, не с ранних лет. В детстве я не мыслил стихами и не пытался их слагать. Первые такие осознанные стихотворения, которые я записал и счел, что, может быть, они кому-то пригодятся, были написаны в году 75-м, 76-м, вот где-то.
То есть это совпало, да, ваш приход в храм и поэзия?
Каким-то образом, да, это совпало, но такой вот причины связи тут не было. Это росло из одного корня.
Источник веры и поэтического вдохновения один, и именно к нему устремлены в стихах Алексея Ушакова природа, история, культура. При этом, приплавляясь в слове, они всегда являются одновременно и исповеданием веры, и лирической исповедью. Все реалии причастны тайне творения и спасения. Все, говоря словами псалмопевца, славит Господа. В этом мире соборной хвалы смерть, будучи побежденной на кресте, предстает Пасхой. И потому так светлы стихотворения Ушакова, посвященные памяти ушедших. Послушаем некоторые из этих поэтических панихид.
Памяти дали. Просыпается наг и бредет понур, весь день сетуя по псалму. Христиан христианов, Виоль д'Амур, крепостник в себе самому. В голове прострел, и в гробу сучок, и имущество в двух руках, четверица струн и прямой смычок не разбудят плач в мужиках. Кто пивал вино, в городке отколь не доскачешь ни до аза, и зимой в дерюге дремал, как моль, завернувшись за образа, и слыхал с пожара идущих баб, как смеются и лгут они, тот поймет, кому присягает раб в нежилой жестокой стране, где на всякий чих затевает чох, обирал в поддавки игру, но слезит скрипа и дрожит смычок, пруд осиновый на ветру. Памяти Чехова. Город стал ледяною пустыней, замерзают чернила в шкапу, к бороде подбирается иней, и мертвецкого пира треклиний сахарин раздает и крупу. Ты встаешь и идешь по метели, врачеватель мигрени и грыж. Не года, говоришь, а недели. Ерунда, мы ведь сами хотели, мы ведь ждали его, говоришь. Потому что держава огромна, и не громок младенческий плач, потому что и Греча скоромна, потому что Рязань и Коломна, и Курмыш, и Чембар, и Киржач. Ты с улыбкой глядишь на бесчинный мир, и царство, дерзнувшее пасть, и молчит над его домовиной твой блюститель, гражданин пустынный, над бесами имеющий власть. Памяти Ярослава Сейферта. Два стихотворения. Первое. Просидишь в плену полвека, на ворота не глядишь. Горек хлеб и сам калека, камни, сосны, лесосека, профетическая тишь. Лишь порою на угоре сна увидишь дивный мост, у крыльца людское море, фаэтоны на надворье, душных кружев перехлёст. Да по улицам лазеем катит тряская одна с позолотчиком евреем или просто ротозеем колымага в два окна. И под прищуром судьбины останавливает бег, чуя согнутые спины затирающих щербины стен, едва ли не пятый век. Жизнь мою, как кровлю брусья, держит вера на весу. Может быть, еще вернусь я вечерком в восьмом часу, без презренья, без печали, разыграюсь, пропою. Все, кто жизнь свою скончали, от чумы ли, от меча ли, все примут мзду свою. Может, даже после стужи пир горой пойдет опять. Я приткнусь куда похуже, а меня окликнут друже. Места много, ближе сядь. И второе. Переулочек к реке поспешает налегке. Виноградник вдалеке тускло зеленеет, хочет жизнь задобрить всех, веселит, да как на грех, не умеет. Невеликий городок, семисотый уж годок, как успешливый ходок, семенит с котомкой. Что ты, время, дивен муж, уничтожь его, разрушь, но не комкой, как долина немала, а в дорогу позвала, и опять колокола сонный воздух нежит, как веревки не вяжи, их на звоннице стрижи. Все изрежут. И бредет без зипуна, лишь с баклажкой вина, чтобы подлая спина к ночи не болела. Кто же у кого в плену повелика Бузину одолела? 100 голов слетело с плеч, 100 домов успели сжечь, и устало время течь, но цветет и длится подневольное житье, колокольное литье, чудо птица.
Алексей, что касается вот ваших стихов, в них присутствует совершенно особое отношение к слову, которое, в общем-то, даже не помню, у кого еще и есть. Такое обилие архаичной церковно-славянской лексики. С чем это связано?
Это связано с проверенностью этой лексики, с ее долгой судьбой, с длинным веком, который за ней стоит. Всякая новая лексика и новые обороты, новые идиомы, даже новые интонации, они всегда как-то настораживают и уводят в сторону. Это еще полбеды, а иногда просто сбивают с толку. Всякое слово имеет свою длинную многовековую историю. Имеет, как вот вид животных обитает в определенном месте, питается чем-то определенным, включено в биоценоз с определенными связями, с такими, а не другими. Все стройно. Вот так же и каждое слово, и одна из задач поэта – следить и расследовать жизнь каждого слова, которым он пользуется. А старые слова, они уже проверены, ну, обкатаны, попросту говоря. Они прозрачнее, они внятнее. Новые слова опаснее. Тут можно совершить ошибку и просто неясно выразиться и сказать глупость. Я не люблю новизны. Я консервативен по той причине, что однажды созданное – и проверенное, жившее надо сохранять.
Но у вас это совершенно новая жизнь начинает жить. То есть вот эти слова, которые часто вы используете, они ведь не на слуху, они под каким-то спудом хранятся языковым. Поэтому звучат они очень неожиданно, необычно. Даже бы я сказал, в какой-то степени экзотично. А вам не приходилось слышать упреки в том, что вот такая лексика, она может быть непонятна, не восприниматься сегодняшним человеком?
Да, мне это все время приходится слышать. Мне говорят, что я пишу музейным нафталинным языком. Таковое было мне говорено много раз. Но я не думаю, что это совсем пропахло нафталином. Все-таки когда-то на этом языке говорили. Потом мне еще говорили, что это язык книжный и искусственный. Но, понимаете, язык Кирилла и Мефодия тоже был создан, в общем-то. Он был отчасти даже сконструирован. Он тоже был книжным. На нем не говорили на базарах и в семье, в быту. Это был язык, созданный для высшей цели. Всякий язык молитвенный, высокий, служащий не для развлечения, а для сосредоточения, он должен быть немножко искусственно сужен и подчищен. Вычищен, в чистоте содержаться. Вот в этом смысле тут есть некоторая искусственность, если нормой считать вот этот неконтролируемый поток.
Вот сейчас речь у нас коснулась Кирилла и Мефодия, из созданного ими церковнославянского языка, как языка богослужебного, литургического, как языка священного писания и вообще священных текстов. Переходя теперь к вашей поэзии, мне так показалось сейчас, что, вероятно, у вас, как у художника, как у поэта, схожая задача, то есть создать поэзию, которая была бы именно молитвенной, именно поэзией предстояния человека перед Богом, и которая требует совершенно определенного языка, так я понял?
Я стараюсь так жить и пишу, как живу. Не мне, конечно, видеть, что из этого получается, может быть, это и совсем неудачная попытка. Эта задача внутри сердца складывается, она не формулируется перед собой так, как математики это делают. Решить вот такую-то задачу, доказать такую-то теорему. Здесь гораздо все потаеннее и иногда противоречивее, потому что мы тоже люди, мы тоже отступаем часто от своих первоначальных намерений. У нас есть бури в жизни, у нас есть невзгоды. И замутняется что-то, вот именно по этой причине никогда нельзя сказать, что это удача или нет, получилось ли или нет ли. Но мне хотелось бы достичь вот этой чистоты и сохранения языка. У памяти слезу стерегу. Засушливые вижу края, три лодки на пустом берегу, и самая худая моя. Не веет ветерок от воды, за лето ни росы, ни дождя, твердеют земляные ходы, остатки жизни прочь уводя. Горячая печаль глубока, от засухи в глазах колотье, бесслезные стоят облака. И самое сухое мое. Жатель. Отзываясь на чуждые зовы, предугадывая всех и вся, поздней жатве пришел не готовый, ни серпа, ни цепа не нося. И остаток тебя не заботит, предначертаны дни наперед. Чуждый жатель пожнет, обмолотит, в Риге чужды рожь соберет. И когда он тот хлеб полновесный станет в уединении ясть, то припомнит горячий словесный серп по полю гуляющий всласть. Туго листается ветхая книжица, веет, где хочет, дух, о котором все крепнет и движется, и слезы точит. Чем-то смущается наше мечтание в мире, не тем ли, что охраняются вне обитания тайные земли, где журавлиное сонмище бодрое, царство без хлеба, преисполняется подвое-потрое, молча и слепо. Чуть приоткроются гости непрошены, тут и пропали, в ополе убранном зябнут горошины, в холле, в опале. И предморозная эта империя, шлет свои знаки, летосчисление и часомерие в ней одинаки. Жизнь протяжением не более осени, точится в зерна и истончается в охре и прозелени нерукотворно. Созданное в свой час не знает перемены, уединенный дом хранит простую мощь, величествует кров, его вздымают стены, их оплетает плющ и подстилает хвощ. В чулане книги спят, и вещи старосёлы не истощаются и любят свой приют, где муравьи снуют, и хороводят пчелы, и петухи, и жаворонки поют. Где, не сбиваясь с ног, и жизни не помеха, под петушиный крик или пчелиный гуд, в согласии живут и действуют без спеха, изобретатель ум, усовершитель труд. Чужая зима. Ледяной кувалдой сбит мир на исходе века, и снег в сугробах спит ленивец и калека, лишь шествием звериным течет среди старья процессия к руинам святого алтаря. И липа через хмурь приглядывает строго, кто меж железных бурь, кто есть, взыскай ей Бога, кому еще охота, проглатывая злость, вливаться в те ворота, торчащие, как кость. Они несут кадила, угасшие давно, и жестяная сила немногих жмет в одно, где всяк ходок и воин, терзая зимний хрящ, несуесловен, строен и благоговорящ. Какие книги разгибаются, когда в израильских садах в сырую землю погребается, создавший землю на водах. Перед священную заградою склоняю голову мою, и ко следам его припадаю, и разрешителя молю, прости мое бесчеловечество, хотя бы в горестные дни, и возжеленное отечество, хоть малый братий верни.
Когда-то Алексей Ушаков входил в узкий круг тех, кто близко знал Арсения Тарковского. Но упреки в подражании последнему, которое приходилось слышать Алексею, мне кажется, необоснованными. Необоснованными прежде всего потому, что Арсений Тарковский и Алексей Ушаков – выразители разного духовного опыта. Отсюда и разница в языке. Что же касается его богатства, изысканности выразительных средств, тонкости музыкального рисунка и вообще мастерства – то, на мой взгляд, ученик здесь не уступает учителю, если не сказать большего. Не уступает, я думаю, в первую очередь благодаря своей укорененности в православии, в православной культуре, благодаря глубокой и смиренной вере, самым адекватным языком выражения которой является поэзия. Последняя, так или иначе, всегда есть дорога к храму, даже если поэт не проходит ее до конца, даже если не знает, куда ведет эта дорога.
Насколько я могу судить по своему опыту, первый шаг и первый толчок к вере – это ощущение собственной погибели. Чтобы желать спастись, надо иметь большой риск погибнуть. А у кого это происходит, каким именно житейским образом, это уже многообразно и неуследимо. У человека простого, совсем своей мыслью скромного, это может проявляться через плоское исцеление, если человек тяжело болен, и вдруг по какому-то горячему желанию, еще словесно не выраженному, к нему приходит исцеление, или хотя бы надежда на него, он понимает, что это сделано не людьми, а исходит свыше. И вот это зачаток молитвы. У человека ученого, филолога, человека мудрого, это идет путем волхвов, путем расследования, испытания. Он сравнивает разные взгляды, разные системы, бытовавшие в веках, и приходит к выводу, что истина что-то одно, и что истина не в алгоритме, не в стройности системы, а в личности. И личный Бог – это вот есть тот истинный Бог, к которому он может прийти таким умозаключением. Для человека художественно одаренного, для поэта, для того, кто живет словом и внутренней речью, этот путь, этот толчок – это сила слова. В теперешнее время, когда слово очень обесценено усилиями тех, кому это выгодно, только настоящий поэт, настоящий художник, истинный созерцатель может знать силу этого слова. Потому что малейший оттенок в слове, малейшая интонация, сдвиг во фразе, он может изменять природу этого слова. И сила слова выражается в том, что им можно убить, им можно исцелить, им можно вселить печаль, можно вселить духовную бодрость в человека. Поэт, как никто, это знает. И поэтому очень странно, когда иные считают, что могут быть совсем неверующие поэты. Спрашивается, кого они тогда благодарят своей песней, и кому они взывают, и чем, собственно, они говорят.
Поэзия Алексея Ушакова прежде всего поэзия евхаристическая, поэзия благодарных слез, каковыми закончил когда-то Державин свою знаменитую оду «Бог». В безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. И последнее стихотворение, которым мы хотим закончить нашу сегодняшнюю встречу, стихотворение, навеянное известием об уходе Сергея Аверинцева. Но стихотворение это не только о нем, но и о самом Алексее Ушакове.
В житии удивительном не был ты ни пророком, ни судьей, ни делителем в этом веке жестоком, только смерть заговаривал и в смертельном избытке собирал да раздаивал по куску да по нитке. Нет ни полога лишнего в доме, ни покрывала, только слезы у нищего утирал ты, бывало, отворял, предугадывая, пустынную воду, каково у богатого, не допросишься сроду. Ты ведь мог и не маяться, а сидеть миролюбом, где заря занимается между липой и дубом, и от зрелища жалящего ратей пеших и конных воспарять на игралище луговин благовонных. Стал ли ты дерзновеннее там, где тучная нива, где твое дуновение широко не гугниво, где светло в полноверии над Господним ключом, или медлишь в преддверии с узелком за плечом?
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Рождество. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу. Что-то побаливает она у него, смороз, что ли, спрашивает меня. В Писании писано: «И явилось в небе многое сонма ангелов». Кому явилось? Я знаю, про что он говорит. Это пастухам ангелы явились и воспели: «Слава вышних Богу!» А почему пастухам явились? А ты не знаешь. В училище будешь поступать, в гимназию. Папашенька говорил на медне: «У храма Христа Спасителя та училище, гимназия, красный дом большенный, чугунные ворота. Там тебе батюшка и спросит, а ты не знаешь». А он строгой, отец благочинный нашего 40 протерей копьев от Спаса в Наливках. Он тебе погонит, скажет: «Ступай, доучивайся», скажет. А потому, скажи, про это мне вразумление от отца духовного было. Он все мне растолковал. Отец Валентин в Успенском соборе в Кремле. Ученый, проповеди как говорит, запомни его. Отец Валентин Амфитеатру сказал, в стихе поется церковном: «Истинного возвещают пастыря». Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то. А есть пастырь добрый. Вот пастухам первым потому и было возвещено, а потом уж и волхвам, мудрецам было возвещено. Знайте, мол, без него и мудрости не будет. Вот ты и помни. Идем ко всеночной. Горкин раньше еще ушел. У свечного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Сеня Юрцов, Заика, который Сергий Троица послушником. Отпустили его монахи повидать дедушка Трифоныча для Рождества. Оба поют в полголоса стишок, который я еще не слыхал: «Как ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос». И отец стишка этого не знал. Они поют ласково так и радостно. Отец говорит: «Ах вы, Божьи люди!» Клавнюш сказал: «Все Божии!» И за руку нас остановил: «Вы прислушайте, прислушайте, как все играет! И на земле, и на небеси. А это прозвоном. Мороз, ночь, ясные такие звезды, и гул, все будто небо звенит, гудит. Колокола поют, до того радостно поют, будто вся тварь играет. И дым над нами со всех домов, и звезды в дыму играют, сияние от них веселое». И говорит еще: «Гляньте, гляньте, и дым, будто славу несет земли, играет каким столбом!» И Саня Заика стал за ним говорить: «И играет небо, и земля и играет!» Из чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтоб взяли. «Дадите там, кому хотите». Ах вы, Божьи дети, молитвенники вы за нас, грешных, простосерды вы. А у нас радость к празднику. Доктор Клин нашу знаменитую октаву баса Ломшачка к смерти приговорил. Неделю ему только оставлял жить, дескать, от сердца помрет. Уши дышать переставал Ломшачок. А вот выправился, выписали его на медне из больницы. Покажет себя сейчас, как с нами Бог глянет. Так мы и возрадовались. А Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел. В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал: «А Ломшачок-то наш, гляди ты, он, город птирает на крылосе. Это значит готовиться. Сейчас с нами Бог вовсю запустит. Вся церковь воссияла, все паникодилы загорелись. Смотрю, разинул Ломшаков рот, назад головой подался, все так и замерли, ждут. И так ахнуло, с нами Бог, как громом так и взыграло сердце. Слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылок. Горкин молится и мне шепчет: «Воскрес из мертвых наш Ломшачок! Разумейте, языцы, и покоряйтеся! Яко с нами Бог!» И Саня, и Клавнюша будто воссияли от радости. Такого пения говорили, еще не слыхали, будто все херувимы, серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мирови свет разума», такое во мне радостное стало. Я будто увидал вертеп пещерку, ясли, пастыри и волхвов, и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал: «А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света разума, а тьма языческая!» И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал. Его взяли под руки и повели на мороз. А то дурно с ним сделалось, припадочный он, говорили, жалели все. Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились у бассейна и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, рождественская называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы. И будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет. Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, фонарей от пожара, не дай-то бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю: «Знаешь, Антипушка, ночь вся тварь играет, Христос родился». А он говорит: «А как ж, знаю, вот лампадочку затеплю». И правда, не спят лошадки, копытцами перебирают, они еще лучше нашего чуют, говорит Антипушка. «Как заслышали благовест ко всеночной, ухи навострили, все слушали». Заходим к Горкину, а у него кутья сотовой из пшенички, угостил нас святынькой разговеться. И стали про божественное слушать. Клавнюша Сани про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как ангелы пели пастырям, а звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь. Горкин и говорит, будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу Саней: «Ах вы ласковые божьи люди!» А Клавнюша опять сказал, как у бассейна: «Все божие».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.